Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Луки 11:34. Таке запитання. Око твоє – то світильник для тіла. Тому як око твоє буде дуже, то й усе тіло твоє буде світле. Підкажіть, що означає мати дуже око? І що треба робити, щоб воно було дужим? Дякую, Ілля.
Дякую за запитання. Дуже цікаве запитання. Потрібно прочитати, мабуть, спочатку. Десь Луки 11:29. Пробачте мені, на російській мові поки ще відповідаю вам. «Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить, род сей лукав, он ищет знамение, и знамение не даст ему, кроме знамения он и пророк». То есть Иисус только что там изгнал беса, немого, глухого, но люди все равно не воспринимали его как Христа. И он говорит, что не дастся ему другому знамение, кроме как знамение Иона пророка. «Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын человеческий для рода сего. Царица южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой». И вот здесь больше Соломона. То есть Иисус говорит, что он больше Соломона. Иисус говорит, что у него больше мудрости, чем у Соломона. Но они не хотят это видеть, они не хотят это принимать. У них закрыты глаза, что у него мудрости больше, чем у Соломона. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионины». И вот здесь больше Ионы. То есть язычники, халдеи, ниневитяне, неверующие покаялись от проповеди пророка Ионы. А вы, народ избранный, у которого есть закон Моисеев, и не принимаете Сына Божьего, не принимаете послание, которое написано в пророчествах закона. При том, при всем, Иона не сотворил никакого чуда, а он только что совершил чудо и изгнал беса. И дальше он пишет: «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет». Иисус говорит, что он есть свет, и что Евангелие, которое он проповедует, это тоже свет. И он проповедует его не в потаенных местах, а на площадях всем людям. Но они не слышат и не видят, как говорит Исаия: «Огрубело сердце народа сего, ушами с трудом слышат, очи свои сомкнули, и не обратятся, чтобы я исцелел их». И дальше Иисус говорит: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно». То есть мы видим, что как бы око – это восприятие. Как мы воспринимаем Христа? Как мы на Него смотрим? Как мы Его слушаем? Как мы слушаем проповедь? А тело – это уже как бы вся наша жизнь. Если мы принимаем Христа со смиренным сердцем, просто, искренне, без недоверия, без сомнения, а чистым оком, то вся наша будет жизнь тогда чистая. Тогда мы очистимся от всякой скверны. И дальше Иисус говорит: «Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Итак, смотрите, какая ситуация. Если мы смирились перед Христом, то мы принимаем Евангелие, то принимаем Его слова. Принимаем Его слова, и эти слова исцеляют нас. Да? Это семя попадает в нас и исцеляет наше сердце. Но если мы гордимся, если мы самоуверены, если мы думаем, что мы все знаем, а на самом деле вообще ничего не знаем, находимся во тьме своего невежества, то мы, конечно, ничего не услышим и не получим исцеления. В притче 26:12 написано: «Видел ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него». Поэтому мы должны понимать, что именно со смиренным сердцем мы должны подходить ко Христу. Вот больное око – это гордое око. А смиренное Вот только через это смирение мы можем проникнуть, вот как это через игольное ушко, помните, как говорил, да? Трудно богатому войти в Царство Божие, легче верблюду в угольное ушко. То есть надо смириться, сокрушиться, согнуться и проползти вот как бы с таким смирением ко Христу, и тогда мы примем вот эту истину. И мы должны понимать, что Бог есть свет. И 1 Иоанна 1:5. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И 1 Иоанна 1:9 написано, был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Так вот, чтобы просветил нас Господь, надо смириться, надо согласиться, надо позволить Христу просветить себя. И если ты со смирением принимаешь Христа, то ты тогда будешь и освящаться Христом. И вся твоя жизнь наполнится радостью, счастьем, любовью, и все это будет светиться в твоих глазах. И даже тело твое очистится от греха и болезни, потому что ты начал жить праведно. Поэтому мы должны понимать, наше око – это фильтр. Когда мы смотрим на что-то, мы должны ставить фильтр. Вот на злое не смотреть, да, как вот там Иов говорил, завет положил с глазами своими, не смотреть на девицу. А если будешь смотреть, то получишь похоть. Да? Не смотри, как вино играет и искрится, да, то есть будешь смотреть, а захочешь выпить. То есть мы наполняемся тем, на что мы смотрим. Если мы смотрим на зло, то становимся злыми. Смотрим на добро, становимся добрыми. Вы знаете, еще у Матфея эта же самая история, но она написана с другим смыслом, немного с другим смыслом. И если у нас есть время, то мы рассмотрим этот вопрос. Матфея 6:19. Иисус говорит, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Да, то есть вот куда мы смотрим? Смотрим мы на земные сокровища, будем темными, смотрим на небесные, на Христа, будем светлыми. Светильник для тела есть око. И если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который тебе тьма, то какова же тьма? А что же значит, если око твое будет худо в этом аспекте, в аспекте Матфея? Это смотреть на землю, на земное, на земные ценности. И дальше он говорит, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. То есть по Матфею это же самое выражение говорит о том, что если наши ценности земные, а не духовные, плотские, а не духовные, если мы все время заняты земными сокровищами, богатством, там, я не знаю, добиться своего, быть первым, быть лучше, быть здоровее, красивее, важнее, знаменитее, умнее, красивее, ну и так далее. То есть если вот наши туда обращены наши, наш взгляд, наших ценностей, то тогда наш глаз темный. Потому что все это земное, Господь говорит, не любите мир, а не того, что в мире. Ибо все, что в мире, есть похоть плоти, похоть очей, гордость житейская не есть от Отца. Вон. То есть это и есть темнота. А если наше сердце тянется к Богу, если взгляд наш на небо, на Бога, то тогда наш взгляд становится чистым. И тогда мы освящаемся этим же Богом. Поэтому невозможно служить возвышенному, небесному, Божьему и одновременно земному, плотскому, человеческому какому-то богатству. Чем-то обязательно начнем пренебрегать. Ну, есть и еще одно толкование. То есть это тоже очень интересно. Вот библейский историко-культурный комментарий говорит, Иисус в буквальном смысле слова говорит об одном глазе в противоположность худому глазу. Идиома, один глаз обычно означает прямоту и великодушие. Вот так вот. А тогда как худой глаз символизирует в этой культуре болезнь и жадность. Вот Представляете, вот так вот. Поэтому перевод слова «око чистое» или «дуже» может быть как «око доброе, милосердное, не скупое, не лукавое». Вот, например, притча 22.9. «Милосердным будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего». Так вот, слово «милосердный» с иврита на самом деле там написано «добрый глаз». «Милосердный» — это «добрый глаз». Можете себе представить? Или Второзаконие 15.9. «Берегитесь, чтобы не вошла в сердце твою беззаконная мысль, приближается седьмой год для прощения, и чтобы от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он воззапеет на тебя Господу, и будет на тебе грех». То есть, если ты не будешь милосердным к ближнему своему, то сам весь станешь темным, жестоким, и твоя жизнь будет темной. Но в целом мы смысл должны понять, что здоровый глаз – это добрый, милосердный, смиренный, не гордый, не превозносящийся. Это не быть гордым и самоуверенным в себе самом, а смириться перед Христом. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Написано: «Смиритесь перед Господом, и вознесет вам, и покажет тебе великое и недоступное». Поэтому чистое око, да, здоровое око – это быть смиренным перед Господом. И тогда нам откроется то, что нам Господь говорит. Это касается не только неверующих, это касается и верующих. Поэтому если мы еще не знаем Христа, если нам не открыто Евангелие, если нам еще непонятно Евангелие, то просто надо смириться, просто смириться перед Христом и сказать: «Господи, прости меня, что я горжусь в своей самоправедности, что я думаю, что я что-то знаю, а на самом деле получается, что на глупца больше надежды, чем на того, кто думает, что он что-то знает». Поэтому, если мы смиримся и скажем: «Господи, ты прав, ты прав во всем, и Слово Твое есть истина». И если мы вот так будем подходить к Евангелию, то тогда оно откроется нам, и откроется огромная тайна духовная и наполнит нас смыслом.
Дякуємо, Олексій Анатолійович. Дякуємо за таке ґрунтовне пояснення. Про духовність це зрозуміло, але ж ми з вами живемо у світі матеріальному. І ми отримали декілька запитань, які стосуються фінансів. Спробуємо їх об'єднати, хоча це два різні питання, але вони обидва стосуються грошей. Ось перше питання. Як бути в такій ситуації, якщо друг позичив кошти і не віддає, з біблійної точки зору? Це перше питання. І інше, щодо хабарів. Ось таке питання. Християнин, тобто християнка, яка навчається у вищому закладі навчальному, п'ятий курс, за дипломну роботу хочуть хабар. Якщо не дати грошей, то можуть не видати диплом, а давати хабар – гріх. Як діяти?
Дякую дуже за запитання. Ну, це різні два питання. Давайте ми спочатку одне, а потім інше. Да? Тобто, якщо друг позичив кошти і не віддає, з біблійної точки зору, як це розуміти, да? Ви знаєте, що прежде чем вообще-то кому-то давать взаймы, з біблійської точки зору, надо изначально предполагать, что вы можете не получить обратно эти деньги. И отдавать в долг их уже понимаешь, что эти деньги не вернутся. Давайте прочитаем, что говорил об этом Иисус в Нагорной проповеди. «Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад». То есть не требуй назад того, что ты кому-то дал. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, то какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которым вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, то какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Вы видите, какая позиция Христа, а мы должны как бы жить своей жизнью и рассуждать таким, а как бы Христос поступил? И Христос, мы видим, Он не требует своего обратно, да? И поэтому вот в этой ситуации, если друг занял деньги и не возвращает, тут есть два варианта. Первый вариант. Ваш друг действительно не может вернуть деньги, и у него не получается никак заработать. Сейчас война, нету работы, сокращения или еще что-то, что мы не знаем. Но вы понимаете, что ему негде взять деньги. Это первый вариант. И второй вариант. Ваш друг просто игнорирует вас. У вас есть чем вернуть долг, но он не хочет расставаться с деньгами. Я думаю, что многие проходили в жизни подобные какие-то ситуации. Итак, первый вариант. Друг не может вернуть. А второй вариант, он может, но не хочет. И если бы был первый вариант, что ваш друг действительно не может отдать деньги, то вы бы даже не задали такой вопрос, вы бы даже не позвонили. А если вы задали такой вопрос, то это значит, что он или не был вашим другом, или он уже перестал быть вашим другом. Между вами уже нет искренних дружеских отношений. Что он начал избегать вас. И это закономерно, потому что в притче 22.7 написано, что должник делается рабом взаимодавцем. И он убегает уже от вас. И так мы понимаем, что отношения разрушены из-за того, что ваш друг не возвращает долг. Поэтому это вполне очевидная вещь. Еще Шекспир в «Гамлете» сказал: «В долг не бери, из суду не давай, легко из суду потерять и друга». То есть лучше не, если вы хотите обратно получить деньги, то лучше тогда не давайте. А если это ваш друг, то отдайте и не думайте получить это обратно. Тем более мы должны знать, что человеческие отношения – это самое важное в нашей жизни. Ничего нет важнее в жизни, чем наши человеческие взаимоотношения. Евреям 12:14 написано: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой-то горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». То есть вы понимаете, что из-за этих денег можно разрушить всю свою жизнь, можно впустить смертельную обиду в свое сердце. Ссора написана как прорыв воды, и потом остановить это нельзя. И поэтому, как сказал Иисус, надо простить этот долг. Это будет вашим уроком. Все люди проходят эту школу. И чем больше сумма долга, тем более усваивается урок. Чем больше эта сумма. Поэтому, как бы ни было жалко денег, но надо сохранить свое сердце. Если вы не простите долг, то обида на вашего друга будет расти все более и более. И это может привести к ожесточению сердца, испортить всю вашу жизнь. И не только земное существование, но и вечную жизнь. Потому что есть притча про 10 тысяч талантов. И когда Господь простил рабу 10 тысяч талантов, а тот раб вышел и нашел кого-то, кто ему должен был 100 динариев, и начал его требовать с него этот долг, то когда донесли царю, то написано, что злой раб, весь долг я тебе простил, почему ты не... потому что ты упросил меня, не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? И разгневавшись, государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату своему согрешений его. Поэтому, простив долг, вы не только сохраните дружбу с вашим другом, вы только укрепите ее. Простив долг, вы не только почувствуете облегчение, что вы будете чувствовать в своем сердце, что угодили Богу. Простив другу, вы удалите горький корень обиды из своего сердца. Отношения с Господом у вас улучшились, вы радостны, счастливы и свободны будете в отношении с Богом. Поэтому вот такая сложная ситуация, я думаю, многие проходят через это. Но это школа. Это школа, которую каждому нужно пройти.
У нас ось таке запитання від Олександра. Доброго дня. Запитання, чому в різних християнських конфесіях один і той же вірш із Євангелія пояснюють його смисл по-різному?
Спасибо большое за запитання. Ви знаєте, всі люди різні. Нету ні одного чоловіка одинакового на землі. Все отпечатки пальцев разные, сетчатка глаза разная. Все люди разные. Мы не роботы. Каждый индивидуальность, огромная индивидуальность. Каждый человек – это огромная вселенная. Каждый человек – это целый мир, индивидуальный мир. И поэтому восприятие Евангелия у всех получается по-разному, потому что мы все разные. Теперь первая реакция на что-либо всегда по плоти, всегда. И Иисус поэтому учил притчами, он учил плотскими притчами. Книга духовная, Евангелие, но он учил плотскими примерами, да? Вот слово есть семя, упавшее там при дороге, птицы поклевали, там плевела и так далее. То есть он учил притчами. То есть плотскими образами, потому что мы воспринимаем всегда плотскими вот такими, своими плотским умом мы все воспринимаем. Но мы все разные, и все по-разному что-то понимаем и принимаем. И поэтому все, кто слышит какую-либо информацию, они по-своему воспринимают эту информацию с учетом того, что есть целый спектр каких-то желаний, каких-то убеждений, каких-то исторических факторов, образования, семейных отношений, взаимоотношений. То есть целый какой-то пласт твердынь, который может влиять на восприятие этой ситуации. Вот. Но это не значит, что до истины нельзя докопаться. И до истины можно докопаться. У нас есть 1 Иоанна 2:27, что помазание, которое вы получили от него, вот оно истинно и не ложно. И оно научит вас всему, и вам не нужно, чтобы кто учил вас, а именно это помазание научит вас всему, и вот в нем вы и пребывайте, дабы вам не постыдиться перед ним пришествия его. То есть у нас есть Дух Святый, который научит нас всему и напомнит нам каждое слово, которое он говорил. Поэтому учитель у нас один, это не человек, это Иисус. Да, и Отец у нас один – это Господь, и наставник у нас один – это Иисус. И поэтому мы должны в первую очередь учиться не у человеков, а мы должны учиться у Христа. Все могут иметь свое мнение, все могут иметь. Там православные, католики, баптисты, пятидесятники, все адвентисты – все могут иметь свое мнение. А правильно оно или неправильно, для каждого человека правильно. Для православного правильно православное. Для пятидесятника правильно пятидесятническое учение. И в этом ничего плохого нет. Но самое главное, чтобы мы должны быть научены Господом. Это пророчество, что каждый будет научен Господом. Не учителем, не епископом, не пастырем, а каждый будет научен Господом, и каждый будет знать меня. И как это получается? Это получить Духа Святого, а уже Дух Святый наставит нас на всякую истину.
Чудове пояснення. І у нас є дзвінок. Олексій Анатолійович, слухаємо. Ви в ефірі.
Алілуя, слава Господу Богу нашому.
Слава Богу.
Брат Олег, есть конечно. У меня такое питание. Я все время думал, куда же деваются те демоны, которые Господь отправлял, вот, допустим, когда он переплыл через озеро, это через море Семанское, и пристал, вышел этот из пещер, из могил, и говорит, легион во мне. И эти демоны взмолились, я говорю, Господу, не отправляй нас в бездну, а отправ нас в эти свиней. И свиньи потом он отправил, и свиньи кинулись в море и утонули. А эти духовные личности демонические, куда они деваются? И что такое бездна, куда они не хотели идти? Дякую за это. Аминь.
Спасибо большое. Спасибо большое. Олег всегда отличается у нас самыми невероятными запытаниями. Вот. Ну, написано, что Иисус говорит, по-моему, это у нас в Матфея 25 главе, да, когда он сказал козлам, что идите от меня, проклятые, в огонь вечный, приготовленный ангелом, и в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Это 25 глава, 41 стих. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Да? То есть мы видим, что ангелы или бесы, да, идут в бездну, и огонь вечный. Что это за огонь вечный, ну, никто не знает. Мы не представляем. Это все равно духовный мир. Можно представить себе в каких-то географических или объемных, пространственных, но это очень тяжело. Почему? Потому что в вечности нет ни пространства, ни времени. Ну, если образно сказать, то Петр говорит, что эта земля сгорит, вся земля сгорит, и все дела на ней сгорят. И Иисус сказал, что Он уничтожит все, и все творю, все новое. Вот. И будет новая земля, и новый Иерусалим, сходящий с неба. То есть вот, если мы будем рассматривать это, опять же, в образах, вот эта земля, это и есть пока не зажженная огненное озеро. Вот эта земля. Мы сейчас находимся в аду, который не активирован. Этот ад, он активируется. Сейчас этот ад как бы подземелье. Опять же, это в образах преисподней. Но еще не зажглась эта земля. Она вся будет в огне. И это все вот и есть. Останется все, что не будет восхищено от земли, согласно Фессалоникийцам у Павла. Если мы не будем восхищены, да, от земли, то все, что на земле, оно будет вот этим озером огненным. Оно будет и гореть. Огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелам его, и станет оно очередным солнцем, или я не знаю, что это такое. А спасенные будут восхищены в Вышний град Иерусалим. Ну, то, что там вот у нас уже написано, что столько-то там стадий, ширина, высота, глубина. И улицы золотые, там уже дерево жизни, и там уже не будет никакого зла. Вот. Но опять же я хочу сказать, что это образы. Мы не знаем духовный мир, вообще не представляем духовный мир, потому что он другой. Там нету времени и там нету пространства. Там нету вот этого телесного. Тление написано, не наследует ни тление, да? Плоть и кровь не наследуют Царство Божие, и тление не наследует ни тление. То есть там ничего не будет тлеть, вот ничего не будет стареть, и там не будет времени. Мы не знаем, что это такое. Это другой мир. Это, знаете что, я уже вам говорил, представьте себе два близнеца, которые в утробе мамы еще не родились, и они рассуждают о том, как они могут представлять себе поля, леса, птицы, облака, дороги, дома. То есть они не представляют, они живут в другом измерении. Понимаете, пока в утробе, еще другое измерение. Так вот тут мы на Земле, мы тоже в утробе. И мы выйдем в другое измерение. И совершенно мы не можем этого понять, как младенец в утробе мамы совершенно не может понять, что такое дерево, или что такое там птица, или что такое река.
Дякую, Олексій Анатолійович, дуже такі цікаві пояснення. На жаль, у нас зірвалося декілька дзвінків. Чомусь сьогодні зв'язок так працює не дуже.
Ну, давайте ми там про хабар щось
так, не відповіли. Так, так, так. Було таке питання, як бути, що за дипломну роботу хочуть хабар і не хочуть давати диплом. Як бути християнці у цій ситуації?
Дуже цікаве питання. Ви знаєте, треба завжди бути вірним Ісусу Христу. Ну, завжди бути вірним Ісусу Христу. Тобто, і не піддаватися ні на яке іскушення. Це ви просто попали в іскушення. Як Ісус був іскушаєм в пустині, да? Вот він теж був іскушаєм. І ми попадаємо в іскушення. І тому, прежде чем прийняти какое-либо рішення, спросите себя самого, а как бы Христос поступил бы на моем месте? Христос бы давал хабар или нет? 1 Иоанна 2,6. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал бы. Вот поэтому спросите Христа, Иисус, а как бы ты поступил на моем месте? Вот так и поступайте. Будьте верными. Будьте верными Христу, и вы увидите славу Божию. И вы увидите, Бог совершит вашу судьбу. Написано, многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Переведу. Многие ищут благосклонного лица ректора, но судьба человека от Господа. Поэтому доверьтесь Господу. Не решайте сами свою судьбу. Доверьтесь Ему. Он хозяин, Он владыка. Сердце царя в руках Господа. Куда захочет, туда и потекут эти реки решений. Поэтому доверьтесь Господу. Вот. И 1 Петра 5,6. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, и вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же испытания случаются с братьями вашими в мире. Поэтому давайте так. Давайте быть верными. Верным. Это просто искушение. Это просто искушение. И даже в этом искушении, как Яков говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Радуйтесь. Вот сейчас проверяется ваша вера. Знаешь, испытания вашей веры производят терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Совершенное действие – это доверять Господу. Совершенное действие – это поступать так, как Христос поступил. Совершенное действие – это быть угодным Ему и исполнять не как я хочу, а как ты хочешь. И вот это совершенное действие, оно даст тебе радость в сердце. Пойми правильно, если ты даже хабар дашь там преподу, и даже если пройдешь, то ты на всю жизнь это пятно останется неприятное. Вот, и даже если у тебя получится, и наоборот, если ты будешь верным Господу и скажешь, нет, Господи, я буду поступать, как ты повелишь мне, и что дальше будет, это я даю в твои руки, вот, и я прошу тебя, ты, Господи, соверши мою судьбу, ибо судьба моя от Господа. И вы всегда всю свою жизнь будете потом нести с благодарностью Господу, что вы доверились Ему, и что ваша судьба получилась именно такая. Еще вот Псалом 36, с 3 стиха. «Уповай на Господа, делай добро, живи на земле и храни истину». Ну, храни истину. Нельзя давать хабар. Нельзя. Дающий хабар и берущий хабар по закону – это одинаковое преступление. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Вы понимаете, что это Он исполнит вашу судьбу? Он исполнит желание сердца твоего. «Утешайся Господом, передай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Это Он исполнит. «И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как в полдень». То есть мы давайте быть верными. Верными, невзирая ни на что. Ни перед экзаменом, ни даже перед смертью, ни перед болезнью, ни перед страхом, ни перед войной, ни перед еще чем-то, том, что нечисто. Всегда быть верными Христу в любых обстоятельствах, в любой ситуации, быть верными, поступать так, как Он поступал. И тогда вы увидите славу Божию. И тогда Он увидит, что мы смирились перед Ним. И тогда Он воздаст нам явно, когда мы смирились. Когда око наше чистое, как только что мы проходили. Поэтому оставайтесь верным всегда.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою:
radio@svitle.org.